Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Александр Милкус, это я, Мария Баченина.
Это я, здравствуйте.
Родительский вопрос, как всегда, по воскресеньям. И сегодня мы поговорим с замечательным человеком, учителем истории, обществознания, мировой художественной культуры, школы номер 16 города Орехово-Зуево Московской области Дмитрием Лутавиновым. Дмитрий не так давно стал абсолютным победителем конкурса «Учитель года России 2022». То есть, попросту говоря, лучший учитель России этого года. Сразу скажу, вот я как человек, который интересуется и вообще освещает конкурс «Учитель года России» с 2005 года, могу сказать, что вот в отличие от спортивных соревнований, где вот, ну, понятно, человек получил олимпийскую медаль, добежал первый, больше в мире нет таких людей, кто смог вот эту дистанцию пробежать быстрее. А вот в конкурсе «Учитель года» это такой профессиональный конкурс, где, наверное, очень сложно говорить, вот именно этот человек самый лучший учитель. Он просто победил в этом конкурсе. Вот тут очень важная вещь, и поэтому... Вот мы говорим с Дмитрием как представителем учительской профессии и как вот человеком, которого учительское сообщество в этом году выбрало, ну, как выбрало лучшим или там, обладателем большого хрустального пеликана. Вот такая вот история есть.
Дмитрий, здравствуйте. Добро пожаловать.
Здравствуйте.
А вот скажите мне, пожалуйста, коллеги, учитель года – это равно педагог года? Потому что я всегда в жизни своей разделяла учитель и педагог. Или вот нельзя это делать?
Сложный вопрос. Вот сразу
зашла с козырей.
Дмитрию сложный вопрос сразу.
На самом деле везде по-разному. Вообще часто конкурс «Педагог года», он включает несколько номинаций. Это «Учитель года» и «Воспитатель года». Ну так у нас было, например, на региональном этапе. Конкурс назывался «Педагог года Подмосковья». А в России, во всероссийском этапе, точнее, все-таки используется слово «учитель года», потому что конкурсы разделяются на конкурс «Учитель года» и «Воспитатель года» проходят отдельно. Поэтому можно и так, но вот на всероссийском этапе более правильно используют слово, наверное, «учитель года», если мы говорим обо мне.
Ну нет, подождите, это вот как бы формальности, я не против, но это все равно формальности. А вот может ли быть человек учителем года, не будучи вот самым блестящим педагогом? Вообще это такое возможно? Потому что, мне кажется, это какой-то финальный должен быть вопрос, а мы можем расходиться. Для меня вот самое главное, это даже не то, чтобы, знаете, такое блестящее знание предмета, а, наверное, быть педагогом, потому что на фоне отсутствия педагогического таланта блестящее знание предмета, оно как-то ни к чему не прикладывается в плане учительства. Или я не права? Вот рассудите, пожалуйста.
Я так понял, что вы говорите о том, что педагог – это некое обобщающее такое понятие, в него могут входить и воспитатели, и классные руководители, если они, допустим, не ведут какие-то тьюторы. Все это педагоги, да? Верно я понимаю?
Нет, я имела в виду исключительно душевную сторону этого вопроса.
То есть умение преподать предмет так, чтобы дети заинтересовались, восхитились и хотели изучать.
Александр, знаете, моя придирчивая
натура. Так вот понимаю.
Да, спасибо большое, коллега, спасибо. Да.
Нет, без сомнения, учитель, конечно, и главная его задача, наверное, давать знания, но ведь мы еще и воспитываем, поэтому я думаю, что учитель должен быть хорошим человеком, гуманистом. Мне кажется, именно так он сможет воспитать личность.
И, наверное, хорошим педагогом.
Вот. Ну и хорошим педагогом. Вообще, если говорить, отталкиваться от древнегреческого значения этого слова, знаете, да, что педагог – это раб, который водил детей в школу. Вот такая интересная есть особенность. Поэтому я просто говорю о том, что педагоги – это в целом такой целый класс, пласт, да, разных людей. Просто кто-то учитель-предметник, кто-то является воспитателем в детском саду, все мы педагоги. Но я, да, понял, о чем вы говорите, о душевной составляющей. Конечно, учитель должен быть хорошим человеком. Мне кажется, это очень важно.
Спасибо.
Тогда он будет прекрасным педагогом.
Согласна. Александр Борисович.
У меня, давайте все-таки немножко нашим слушателям расскажем, что такое конкурс «Учитель года».
Да?
Дмитрий, вот как идут этапы? и отсеиваются. Сначала пятнашка остается, потом пять. Пять – это обладатели малых хрустальных пеликанов. И уже из пяти выбирается один, кто получает главный приз. Называется большой хрустальный пеликан. Почему пеликан? Потому что эта птица заботится о своих детях.
Да, абсолютно верно. На самом деле конкурс «Учитель года» всероссийский, он проходит в три этапа. Но нельзя забывать о том, что до этого все финалисты, их в этом году было 88 по числу субъектов, но туда добавились еще и ЛНР, ДНР и представитель от школ МИД России, который находится за рубежом. В этом году это была учитель из Венгрии, из школы МИД России, Алина Кубатиева. Вот 88 человек, они проходят до этого отбор на муниципальном уровне, дальше на региональном этапе, поэтому это такая длительная история. А сам всероссийский этап, он проходит в три этапа. Длится это все 2,5 недели, но, по крайней мере, у нас это было так. Первый этап включает в себя 2 конкурсных испытания, урок и воспитательное событие. Их проводят все конкурсанты. По итогу этих испытаний выбирается 15 из 88, которые продолжают борьбу в следующем туре. Второй тур – это мастер-класс и вопрос учителю года. И дальше по итогам следующего тура 2 конкурсных испытаний выбирается 5 из 15, которые проходят последнее конкурсное испытание. Оно называется «Педагогический совет». Там необходимо предложить инициативу министру просвещения. И это, наверное, одно из самых сложных испытаний, которые нам предстояло пройти, потому что все учителя, они, наверное, с точки зрения политиков, нам сложно смотреть с точки зрения политиков, вот. Так что вот такие испытания, а уже по итогам последнего, 3-го тура и испытания «Педагогический совет» выбирается абсолютный победитель.
А что такое мастер-класс?
Мастер-класс – это трансляция своего опыта. Это такой, в общем-то, разговор в стиле TED, наверное. Как я примерно это видел, как я это представлял себе, где конкурсант должен представить какие-то эффективные приемы, которые он использует в своей работе для решения каких-то актуальных проблем образования. Вот такое. Достаточно глобально, но должно быть все понятно и применимо на практике не только учителям истории, в моем случае, например, а вообще всем педагогам.
В стиле TED надо объяснить?
Да, конечно, я считаю, надо.
Стиль TED – это такая короткая, интересная, увлекательная лекция, которая рассчитана на публику, на обратную и на обратную связь публики. Я бы еще добавил очень важную вещь, что испытания проходят на аудитории, с которой учителя, приехавшие на конкурс, еще не знакомы. И каждый раз, в каждый год испытания проходят, конкурс проходит в других, в разных городах, в разных областях, проходит там, где в предыдущий год победил учитель года. Вот в этом году все собирались в Тюмени, а в следующем году все, получается, будут в Москве или в Московской области, потому что Дмитрий представляет Московскую область Орехово-Зуево. А до этого были другие города, и Волгоград был, и другие. И это очень хорошая история, потому что вот такой вот обмен опытом, который происходит в разных городах, на разных площадках, он позволяет как бы развивать педагогическую науку и вообще педагогические отношения между учителями. И Дмитрий, как все, мастер-класс показывал, читал, как лучше, наверное, читал, показывал, да?
Нет, показывал.
Показывал мастер-класс на детях обычной тюменской школы, да, детям обычно, да?
Так было? Немного не так, потому что первый тур, воспитательное событие и урок, он как раз-таки дается на детях действительно из гимназии 16, где работает победитель прошлого года Екатерина Костылева. Мастер-класс – это больше действительно такое некое представление. Мы представляли свои мастер-классы в музее имени Славцова. Там прекраснейшая сцена, амфитеатр, действительно, который очень располагал к такому живому выступлению, живому общению. По-моему, очень вдохновляющая была сцена. Этот этап судят 3 жюри вообще. Большое жюри, куда входит победители конкурса разных лет. Туда входят, например, ректоры вузов, кандидаты наук, то есть такие, да, научное ядро, можно сказать, да. Но Кроме этого большого жюри есть еще ученическое жюри и родительское жюри. Вот они оценивают 15 конкурсантов, 15 мастер-классов, а зрителями являются, ну, в общем-то, разные люди. Это есть просто гости, и 88 конкурсантов, они все равно находятся в зале. Ведь самое главное – это обмен опытом. Поэтому вот мастер-класс проходит именно так.
Друзья, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот разговор. У нас в гостях сегодня учитель года 2022 Дмитрий Лутавинов.
Мы возвращаемся в студию. У нас наш сегодняшний собеседник
родительский вопрос.
Учитель истории сознания мировой художественной культуры, школы 16, город Орехово-Зуево Московской области. Абсолютный, что важно, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России 2022». Дмитрий, ну так получается, что вот этот жанр мастер-класса, он вам не очень знаком, потому что это все-таки не урок. Это отдельное выступление, отдельная лекция. И тут уже, наверное, не всегда это привычно учителю. Вам пришлось отдельно готовиться к этой истории, потому что тут очень важен еще и артистизм.
Да, конечно. Дело в том, что, понятное дело, урок, воспитательное событие – это то, что мы делаем постоянно. Ну, кстати, воспитательное событие – это тоже такой интересный формат.
Давайте объясним тоже, что это такое для тех, кто давно учился в школе.
Так даже кто недавно учился в школе, понимаете, мы всегда называем воспитательное мероприятие, а здесь событие. Вот формулировка ведь, она очень важна и меняет вообще смысл этого конкурсного испытания, потому что мероприятие – это какое-то принятие мер, да? А вот событие – это, как нам сказали, со-бытие, то есть совместное бытие учителя и ученика. Здесь важно, чтобы на этом этапе, кстати, это всего 20 минут, конкурсное, да, испытание, воспитательное событие, всего 20 минут. За эти 20 минут учитель должен совершить с детьми какое-то, ну, некое такое открытие. А лучше еще, если не только дети, еще и учитель какое-то для себя открытие совершит. Но это, в общем, одно из самых сложных, кстати, конкурсных испытаний, на мой взгляд, потому что вот за 20 минут сделать вот, знаете, какую-то вдохновляющую.
А такую. Что делали вы? Вы на примере, так будет интересно.
Пример могу привести. Я проводил воспитательное событие, знаете, даже некую мини-выставку, потому что я веду мировую художественную культуру и решил, что ребятам будет интересно поговорить именно об искусстве. Мы говорили о загадке современного искусства, потому что часто его многие не понимают. Есть стереотип, что вот Левитан, Шишкин – это искусство, а вот, например, Энди Уорхол – нет. То есть многие так считают в современном обществе. Или там тот же Джексон Поллок, да, как представитель экспрессионизма. Малевич, Кандинский, да. Вот как понимать вот это искусство постмодернизма, если хотите, да? А для этого нужно погрузиться в историю искусства вообще. И поэтому у меня были мольберты с картинами, которые с закрытой драпировкой тканью были, и мы их по очереди открывали. И идя вот по этим залам, ну, условным, да, у меня там было Микеланджело, и Репин, и Мане, и Пикассо, и Малевич, и в конце «Белый холст», как искусство, которое еще не родилось, а дети, я им дал краски, кисти, карандаши и все остальное. В конце этого события я говорю: ребята, теперь попробуйте то, что нельзя выразить словами, можно выразить с помощью искусства, попробуйте это сделать. И они ушли рисовать картину в коридор, а я остался общаться с жюри. Сейчас я эту картину привез к себе в Орехово-Зуево, а им подарил те картины, которые были на моем событии. Так что мы обменялись.
Ну, давайте от конкурса уже уйдем. Понятен опыт Дмитрия. Да, Дмитрий, вы 10 лет, насколько я помню, уже в школе работаете.
Да, 10-й год сейчас и идет.
Вот. А, смотрите, очень часто среди победителей, финалистов конкурса учителя мужчины. Ага. И вот вы опять вот победили. Вы, я могу назвать много победителей прошлых лет. Скажите, пожалуйста, вот почему конкурс не отражает гендерное соотношение? Да? У нас же все-таки процентов 90-88% в школе женщин, а побеждают, наверное, 50 на 50, а может быть, даже и чаще мужчины. Вот что нам с этим делать? Ну, это же не очень хорошо, наверное.
Мне кажется, конкурс все-таки и жюри решает, да, кто победит. Я-то вообще, честно говоря, будучи в пятерке, болел за других участников. Вот, например, мне очень нравилась там Зельфира Батырова, там Вероника Мушкарина. Я вот говорю, ребята, я, в общем-то, не думал, что меня выберут победителем. Я думал, что в этом году у нас было три представительницы прекрасного пола, еще Юлия Бахмутская из ДНР. И вот мы с Ахмедом Ломаркаевым, он из Чечни, я из Подмосковья, были мужчины. То есть в пятерке было три девушки и двое мужчин. Так вот, почему так происходит? Ну, наверное, стоит, знаете, я вспоминаю сейчас краем, да, как-то вот подсознание лекции из института, и нам говорили о том, что мужчин вообще в школе дети почему-то воспринимают как-то больше, да, потому что нас меньше в школе, мы менее примелькались, вот, а ну, мужчина, когда он приходит на урок, вот он такой, значит, более запоминающийся для детей, например.
Это правда. Вот, я по себе такое помню прекрасно. Это правда. Ну, от себя. Можно так это подтверждение.
Да, конечно. Поэтому, возможно, моя вот такая вот небольшая теория, ну, наблюдение, не знаю, станет ответом на этот вопрос. А так, я, конечно, за то, чтобы выбирали достойного. Ну, я не говорю сейчас опять про себя, это выбрало жюри, но неважно, какого он пола. Главное, чтобы это был достойный действительно представитель учительского сообщества. Наверное, так.
Дмитрий, а вот скажите мне, я читал ваше интервью, я помню, что у вас бабушка была учителем, директором школы. Этого достаточно было, вот побудительный мотив для того, чтобы прийти и сделать выбор в пользу учителя?
Конечно, нет. Я думаю, что ее пример как-то поддержал и вдохновил меня, но мотивация у меня была все-таки несколько другая. Во-первых, честно говоря, я как-то запомнил, что когда мы выступали в школе с какими-то сообщениями или на декаде наук, у меня получалось делать достаточно интересное выступление, и ребята с интересом меня слушали. То есть, в принципе, мне нравилось выступать перед аудиторией уже. А дальше, ну, наверное, такая несколько проторенная была дорожка, потому что у нас в городе есть педагогический вуз. Сейчас это гуманитарно-технологический университет наш. В нем учился уже мой брат на физико-математическом, правда, факультете. И как-то вот я пошел по его стопам, наверное. И дальше мне нравилась история просто-напросто. Я пошел на исторический факультет, хотя выбирал между двумя иностранными языками и историей, но остановился на истории. Просто мне нравился предмет в школе, нравилась наука. Я, честно говоря, не думал, что буду работать педагогом, вот когда поступал прямо в этот университет, в институт, он тогда еще был институтом. А вот по мере учебы там, практика педагогическая, где я впервые поработал с детьми, практика в лагере, в школе, и потом, знаете, как-то вот меня стали окружать все-таки люди из учительского сообщества. Наши преподаватели, например, которые также имели опыт работы в школе, которые сделали для меня это интересно, без сомнения. И я почувствовал важность этого дела. Мне захотелось попробовать себя в роли учителя. Я нигде больше, в общем-то, не работал, кроме лагеря детского, да, пионер-вожатым и школы. Сразу после того, как окончил институт, я пошел учительствовать. Да, и вот, в общем, но продолжаю.
Вот все рисуется прям вот в идеальную картину. Но если вот с таким устремлением столь воодушевленный человек встречает в каком-то классе людей, которым совершенно безразлична и история, и обществознание, и мировая художественная культура. И более того, они это демонстрируют, да? Но вот на этом этапе нет ли риска, что наступит, как это говорят школьники, облом наступит вот всем тем прекрасным чувствам, которые вы описали, со всем моим уважением к тому, что вы сказали чуть выше. Как вот этого избежать?
И вообще, да, сталкивались ли вы вот с такой ситуацией неприятия?
Конечно. Я думаю, что любой учитель с этим сталкивался, без сомнения. Вообще очень сложно было начинать карьеру. Когда я пришел в школу, мне было 22 года, ребятам, у которых я преподавал, было там 16 лет. И, конечно, разрыв такой не очень-то, в общем-то, большой, да, то есть там всего 6 лет каких-то. И да, были проблемы с взаимоотношениями с учениками, были сложности с дисциплиной. Наверное, каждый молодой учитель с этим сталкивается. Но, вы знаете, я для себя выработал определенную формулу, которая мне позволила, наверное, все это побороть. Во-первых, когда ученики видят, что ты стараешься и горишь своим делом, любишь свой предмет, они поневоле проникаются уважением и к самому учителю. А потом я всегда считал, и сейчас говорю молодым специалистам, что наше главное оружие молодых специалистов – это профессионализм. Вот если дети почувствуют, что ты действительно знаешь предмет свой, ты действительно умеешь, стараешься. Я постоянно писал конспекты, до сих пор, кстати говоря, пишу, стараюсь, чтобы дети видели, что я готовлюсь. Если я задаю им какое-то задание, значит, я дома его тоже сделал.
Домашка вот была это... своя, да, тоже.
Домашка, да, своя. Это, мне кажется, помогает, чтобы проникнуться таким взаимоуважением, хотя не без проблем, без сомнений. И бывают все-таки ребята в каждом, наверное, классе, ну, почти в каждом, которых так и не удается увлечь, убедить, что это им, в общем-то, нужно и важно. Но все же, мне кажется, тех, кому интересно, их большинство.
А что вы делаете с теми, кого не удается убедить? Из класса выгоняете, в угол ставите, двойки, в дневник?
Да вы знаете, нет. Ну, оценка, она есть оценка, конечно, она является отражением того, что ребенок выучил. Иногда, конечно, там не учит. Но, знаете, подходы свои стараемся искать каждому. Они, без сомнения, разные.
Друзья мои, сразу после выпуска новостей мы продолжим родительский вопрос. Александр Милкус, Мария Баченина. В гостях у нас сегодня учитель, учитель года 2022 Дмитрий Лутавинов.
Родительский вопрос.
Мы продолжаем разговор с Дмитрием Лутавиновым, абсолютным победителем конкурса «Учитель года России 2022». Я Александр Милкус, Мария Баченина. Дмитрий, вы знаете, вот в продолжении нашего разговора вот я хотел бы на такую тему выйти. Многие взрослые, да, учителя, я бы сказал, они любят себя называть стажистами, то есть учителя, которые много лет проработали в школе, не 10 лет, там 15, 20, 25, а сейчас переживают, почему? Потому что раньше профессия учителя, когда они приходили в школу, это была профессия человека, который уже априори стоит на пьедестале, он стоит выше детей, да? Учитель всегда прав, есть такая формула, вот эти люди вспоминают эту формулу, и он являлся для школьников и носителем знаний, и носителем авторитета, да, даже родители этих школьников
боялись учителя.
Сейчас учитель сошел с пьедестала. Он не является хранителем или носителем, единственным носителем знаний. Его дети могут найти знания и в интернете, и в учебниках, и так далее. Да? И социальный статус, в общем-то, изменился. Можно сказать, что учитель сейчас на равных со школьником. Если мы берем там старший класс, так точно. Как вот здесь выстраивать отношения? Как добиться того, что все-таки ты учитель, а не вот, как транслятор знаний?
Вы про
так.
субординацию?
Я не про субординацию, я про роль современного учителя в школе. Она точно поменялась. А вот в какую сторону и как, вот я хотел с Дмитрием обсудить.
Ну, да, я понял ваш вопрос. Я считаю, что учитель стоит сейчас действительно, наверное, наравне с детьми, но мне кажется, это ведь неплохо вполне, да, потому что можно подталкивать и, да, принести детям предмет, а можно идти с ними вместе к его познанию, к его изучению, вообще любого. Поэтому мне кажется, что да, действительно, сейчас ни один учитель не может поспорить с Гуглом, да, в плане объема знаний. Любой вопрос можно найти в интернете. Поэтому задача учителя, на мой взгляд, сейчас стать таким наставником определенным, да, чтобы вложить то хорошее, доброе, вечное, что вложили в нас наши родители, может быть, да, какие-то вечные общечеловеческие ценности. Потому что даже если учитель не единственный источник информации сегодня, то школа обязательно должна, я считаю, нести такую воспитательную функцию. Конечно, на первом месте семья, без сомнения, но иногда школа незаменима в этом. Вот. И мне кажется, вот это очень важно. И плюс к тому, конечно, это умение. Сейчас действительно, ну, знания нам, конечно, важны. Куда от них денешься, это понятно, фундаментальные знания должна базовые давать школа обязательно. Но мы же еще и учим умениям, то есть вырабатываем умение работать с текстом, например, работать с источниками в том же интернете. Потому что что будет, если мы не научим ребенка зерна от плевел отличать в интернете? Он может пойти за каким-то мнением, ну, не знаю, допустим, лженаучным, псевдонаучным. Да, и вот мне кажется, в этом роль учителя — выработать некие такие soft skills, да, если хотите, критическое мышление, умение работать в команде, общаться. Вот я считаю, что сейчас наша задача в быстро меняющемся мире научить детей к нему приспосабливаться. И для этого нужно формировать умение воспитывать правильные общечеловеческие ценности, а в этом учитель незаменим. Google вас общечеловеческим ценностям, наверное, не научит. Потом, как я говорил в своем мастер-классе, он у меня, кстати, про эмоциональный интеллект, учителя порой единственные ретрансляторы эмоций и остаются ими, понимаете? И даже родителям часто, знаете, там некогда, они много работают, приходят в 9 вечера, и, в общем-то, им тоже хочется отдохнуть. И ребенок иногда вот от взрослого мира отрывается. А учитель, на мой взгляд, может его удержать, стать таким проводником для него эмоций, поучаствовать в его жизни. Вот так, наверное.
Вы знаете, я вот буквально недавно говорил с одним известным учителем, педагогом, вот то, что вы сказали, мне кажется, мы свели в разговоре к одной формуле, что современный учитель становится или стал мотиватором. Мотиватором обучения, мотиватором воспитания. Как вы вот к этому относитесь, к этой формулировке?
Ну, и мотиватором тоже. Ну, сначала же все начинается с мотивации, а потом-то мы уже продолжаем дальше. Наверное, сначала нужно захотеть. Мотив должен появиться. Потом мы ставим какую-то цель, а потом вместе идем к ее достижению. Так что только лишь мотиватором я не думаю. Но начать с мотивации, подтолкнуть к чему-то, зажечь, даже, знаете, своим личным примером просто. Я думаю, что это очень важно. Сначала зажечь, поставить цель, потом идти к ее достижению.
Теперь смотрите, вы только что сказали о том, что учитель бывает, что становится единственным транслятором эмоций. Эмоции – это очень затратная энергетическая вещь. Где учителю подпитываться? Где вы подпитываетесь, чтобы прийти в школу, прийти в класс, вот, и нести не просто знания, да, но нести их с определенным настроением? Ну, понятно, что дети откликаются в первую очередь на настроение, на в какой бы ни был профессионализм, на настроение, на поведение, на глаза, на руки. Ну, как и взрослые.
Да, конечно. Знаете, я попробовал поработать в университете нашем на совмещении. Поработал, в общем-то, и в целом нет, мне нравится работать со студентами, но вот что я почувствовал, какое было мое наблюдение, это то, что да, им тоже интересно, да, они тоже слушают, да, они тоже записывают, студенты, я имею в виду. Но вот эмоциональной отдачи мне показалось от них почему-то гораздо меньше.
А, то есть вы детьми еще подпитываетесь?
Ну, да, будем считать, что я такой энергетический.
Нет, на самом деле, чтобы не так... Это великая вещь, когда взаимообмен идет. Вот мне очень понятно это. Я тоже имею маленький опыт преподавания, и я все время поражалась, насколько я там меняюсь, что бы там ни было за бортом. Я прихожу, и когда я вижу, как интересно то, о чем я рассказываю, я прям выхожу на крыльях. Вот мы сегодня прям на пафосе, мне нравится. Главное, он искренний. А можно я задам вопрос, который меня всегда мучил с самого детства? У меня просто мама учитель. И когда я видела в детстве, как она готовится к открытым урокам, ну, по тем или иным причинам, я все время спрашивала ее. Она, кстати, тоже ваша коллега, она учитель истории. Я спрашивала, а почему вот все уроки не сделать такими, как ты вот готовишь? Ну, это же так интересно. Я всегда страдала от того, что в моей школе история преподавалась формально. Мне было очень скучно. Она мне говорила о том, что, скорее всего, это физически невозможно. Ну, и там еще очень много бюрократических каких-то моментов, я уж не упомню. Вот, а как сделать так, и возможно ли нарисовать такую идеалистическую картину, что все учителя... Учителя года, понимаете?
И все учителя ведут великие открытые уроки каждый день.
Ну, слушайте, я не хочу, чтобы вы иронизировали на сей счет. Я немножко метафоры добавила. Хорошо. Но я имею в виду, чтобы у всех была любовь к предмету, и что вызывало бы уважение ученика, маломальского там даже желающего учиться. Вот мне кажется, это очень верно было подмечено. А теперь, соответственно, я жду ответа на свой вопрос.
Да, я... Понял ваш вопрос, на самом деле, да, в целом я понимаю, что на учителей сейчас ложится большая нагрузка, и действительно каждый урок сделать как конкурсный, его, к сожалению, невозможно. Действительно, да и в целом, знаете, подготовка даже к обычным урокам, к рабочим, мы их называем именно так, рабочие уроки, не значит, что они неинтересные. Просто вот... Представьте себе, да, если я буду каждому уроку писать большой развернутый конспект, как это требовали в университете, да, ну, а у меня их, например, 9 на следующий день.
9 уроков?
Ну, да, бывает. Ну, сейчас у меня поменьше нагрузка в связи с тем, что я ходил на конкурс, попросил поменьше. Но обычно у меня очень много часов, и действительно нагрузка большая. Это невозможно. Можно неделю так прожить. Но год не протянешь, это точно. Если говорить о том, как это сделать, конечно, дать учителю меньше часов. Ну, вы же прекрасно понимаете, что наша заработная плата тоже зависит
конечно,
от часов.
Конечно, конечно.
Мы люди не меркантильные, но кушать все хотят. Да? Поэтому каждый урок сделать уроком открытым или конкурсным, это, кстати, тоже разные вещи – это сложно, если только у учителя будет 9 часов не в день, а в неделю. Вот тогда, может быть, и можно.
Через несколько мгновений вернемся в эфир «Комсомольской правды». Вы слушаете «Родительский вопрос». Александр Борисович Милкус, Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня учитель года 2022 Дмитрий Лутавинов.
«Родительский вопрос».
Итак, мы продолжаем наш разговор с Дмитрием Лутавиновым, замечательным учителем, учителем истории, обществознания, мировой художественной культуры, школы номер 16 Орехово-Зуево. Человек, который победил в конкурсе, совсем недавно победил в конкурсе «Учитель года России 2022». Скажите, пожалуйста, какой предмет из трех, который вы ведете, для вас самый сложный и самый нелюбимый?
Ого, жестоко.
Сложный не значит нелюбимый. Сложная история. Вот, но он, наверное, и самый любимый из них. Хотя, честно говоря, обществознание по-своему интересно. Мне кажется, оно несколько проще в плане объема знаний и так далее. То есть история просто она очень сложна своим объемом. То, что одно прошел, другое уже забылось. То есть надо постоянно еще это держать все, да, повторять и так далее. Поэтому история для меня – это... сложный предмет, но в то же время, конечно, я не могу сказать, что я не люблю, даже наоборот. Сложно, но люблю. Вот. А вообще очень люблю, и для меня легко, наверное, преподавать. Я очень люблю уроки мировой художественной культуры. Прям очень.
Это прекрасные уроки. Вот,
слушайте, а вот...
Я вспоминаю все с любовью.
Я тоже вспоминаю с любовью уроки. У меня не было в школе, у сына были. Но вот как в вашей школе? Вот в школе, где учился мой сын, уроки МХК считались, ну, таким второстепенными.
Можно было накраситься, сидеть, вот. Наши лихие 90-е.
Во, да. Да.
Смотрите, Дмитрий передернул. Я учился не в самой
лучшей школе. Я помню, что просто занятия по МХК загоняли вниз в подвал, где душно было.
А у нас кабинет пения.
Да, и учительница парта, да? Была такая.
То есть
вот...
это было формальностью, получается.
Да, считалось, что это не самый главный, ну, совсем не главный предмет, но пусть где-то они в расписании есть, пусть
отбыть.
Они там походят. Да? Вот как вы с этим боретесь и боретесь ли?
У нас мировая художественная культура идет элективным курсом. А электив – это, в общем-то, не то чтобы прям школьный предмет, они могут чередоваться в зависимости от программы, да, школы, учебного плана школы. Но я люблю мировую художественную культуру, отстоял себе этот электив. Это всего, на самом деле, 1 час в неделю. Это очень мало, конечно. Но, знаете, формальным или неформальным, мне кажется, его делает учитель. Вот опять же, если мне нравится, так и дети ко мне хотят ходить. Вспоминаю своего преподавателя культурологии из института Клима Левича. Вот. Он, понимаете, вот настолько интересно все вел, преподавал, что ребята ехали к нему, даже когда была одна пара.
В день, да, я понимаю.
Урологии в день. Угу. Они тратили на дорогу часто больше времени, чем шло само занятие.
А ну, как это сделать вот так, чтобы быть так интересно, как Клим Валерьевич?
Вот думаю, как это сделать, но, кажется, у меня вроде бы тоже получается. Тоже ребята с удовольствием ко мне приходят. Вы знаете, ну, мне кажется, о культуре, об искусстве надо говорить понятно. То есть можно говорить словами из учебника, можно говорить словами из интернета или, ну, прости господи, с телеканала «Культура». Хотя я тоже смотрю лекции, конечно, когда готовлюсь из разных источников, да, и в том числе они достаточно сложные для понимания. Но для детей это надо сделать понятно. Вот если говорить об искусстве понятно и проводить параллели с современностью, тоже очень важно. Потому что вот часто говорят, да, вот есть классическая музыка. Вот ее слушать, вот просто так вот взять и слушать, ну, современные дети, наверное, не будут, да? Но зато, как только включаешь им там Чайковского, да, там, вальс «Феи Драже», условно говоря, то они вспоминают сразу рекламу «ММДэнс». Вот сразу. Ребята, почему эти до сих пор, да, эта мелодия так узнаваема? А вот она эстетически приятна. Потому что ее используют в рекламе, ее используют там, да, вот во всяких таких там социальной рекламе, во всяких роликах. И мы понимаем, что это классика, которая заложила фундамент, она эстетически приятна была и будет всегда. И дальше через это, например, можно выйти, а если сегодня классика, если сегодня, да, то, что создается, потому что нам кажется, что сейчас есть только поп-музыка, условно говоря, там рэп и так далее. Нет, на самом деле, оказывается, тоже есть. Например, есть неоклассика. И музыка, понимаете, она может любое впечатление, например, сделать ярче, что я, кстати, использую часто на своих уроках. Подбираю правильную музыку под определенный момент, чтобы сделать урок более эмоциональным. Вот так, наверное.
Музыку именно на уроках МХК или на уроках истории, обществознания?
Да и на уроках истории, конечно, можно.
Кстати, включить там «Вставай, страна огромная», когда донести до нынешнего поколения, что такое Великая Отечественная, которые даже, ну, вот, не соприкасались. То...
Да, конечно, это монументально. Ну вот я просто вспоминаю свой урок на оригинальном этапе педагога года Подмосковья. У меня он был про мирное сосуществование. Это политика в период правления Никиты Сергеевича Хрущева. Внешняя политика, какую там можно музыку включить. Я не знаю, просто у меня такая идея пришла, когда мы говорили про Карибский кризис, вот напряжение вот это вот, да, все. Мне почему-то захотелось включить им крейсер «Аврора», вот. И сработало, видео было про возможные последствия кризиса вот такого вот ядерного, там, значит, летели ракеты, бомбы и так далее. Причем в начале урока я это показал, мы решали проблему, почему же, если мирное существование дошло до кризиса, в общем-то, да, одного из самых сложных. А в конце урока я его пустил назад, и вот как раз под крейсер «Аврора». Ну вот, не знаю, под каждую эмоцию свой трек, своя музыка. Я это очень люблю и считаю, что это очень важно.
Есть ли у вас норматив по домашним заданиям? Вот мучает меня этот вопрос. Можно ли вообще обойтись в школе без домашних заданий?
Я сам, честно говоря, так учился. Делал письменное домашнее задание в основном. Ну, почему-то как-то получалось так. У меня вообще память, на самом деле, хорошо развита, ну, как говорят. Поэтому... Я думаю, что опыт такой отмены домашних заданий есть уже во многих странах. Думаю, стоит попробовать. Потому что хотелось бы, чтобы дети дома отдыхали, занимались в секциях, в кружках, поскольку, вот знаете, я такую тенденцию увидел, что отличники, например, они вынуждены все время проводить за уроком. Все абсолютно. И ночь, и вечер, и все. И они утром потом еще встают, что-то читают. И ребенку совершенно не остается времени для того, чтобы... Потому что они делают все, что задают учителя, досконально. А какой-нибудь среднестатистический троечник, он или там хорошист вполне себе, да, он вполне себе нормально живет и что-то сделать успевает, где-то потом на коленке там что-то написать, может быть, в коридоре перед уроком, да, ну, что душой кривить, мне кажется, все так делали, да, это немножко схитрить можно было, понимаете, и вполне нормально живет. То есть кто-то из себя давит все соки с этими домашними заданиями, а кто-то вот ну, так как бы относится к этому постольку-поскольку. Поэтому какой-то компромисс нужно искать. Я стараюсь, честно говоря, думать о том, что ребятам не только я задаю домашнее задание, а у них еще 6 уроков или 7 или 8 на следующий день, и по каждому задают. Вот. Поэтому по МХК, вот, например, я домашнее задание не задаю. Это электив, и оценки там не ставят в целом. И мне кажется, что у меня удается оставить все-таки знания о искусстве и культуре, даже если я домашнее задание не задаю. Но по истории, конечно, какие-то точки проблемные, вопросы, на которые они должны опираться, ну, я задаю, конечно, да, и оставляю в школьном портале им домашние задания. Если они смогут на них ответить, не используя учебник, слава богу, я буду очень рад. Все, значит, можно и не читать, да, вот эти вот проблемные точки. А если они не смогут на них ответить, то тогда могут обратиться к источнику. Ну вот, наверное, так. Поэтому, ну, думаю, что можно обойтись без домашних заданий, но если отменить их прямо сейчас, просто взять и все, наверное, да, будет плохо. А если постепенно, то вполне возможно.
Я, знаете, я пропагандирую совет, который мне дал тоже учитель года, несколько лет назад победивший, Алихан Динаев из Чечни. Он говорит, а я договариваюсь с учителями в нашей параллели, предметниками, и говорю, вот давайте мы этому классу, вот я столько-то задам, вы столько-то, и мы распределяем нагрузку. То есть каждый учитель, понимая, что другой тоже, вот как сказал Дмитрий, задает задание, они решают, сколько дать задания для того, чтобы ребенок их выполнил и не перенапрягался. Вот молодцы. Но они просто договариваются в учительской.
Удивительное рядом, как говорится. Дмитрий, спасибо вам большое. Друзья, уважаемые слушатели, у нас сегодня в гостях был учитель истории, учитель обществознания, мировой художественной культуры школы номер 16 города Орехово-Зуево Московской области Дмитрий Лутавинов. Дмитрий стал победителем конкурса «Учитель года 2022». И мы еще раз вас поздравляем. И спасибо большое, что нашли время. Мне этот разговор показался очень интересным.
Спасибо. А я хочу поздравить спасибо его большое. Семью, Дмитрия, жену, которая помогала очень много, насколько я знаю, родителей и, конечно, школу. Школу, которая подставила плечо. Это была большая команда, которая помогла Дмитрию победить.
Спасибо большое. Обязательно всем передам.
До свидания. Это был «Родительский вопрос».
До свидания.
Александр Борисович Милкус, Мария Баченина. Счастливо.
«Родительский вопрос». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.